Глава сороковая. Тирион. Нрав у свинки был мягче, чем у многих лошадей, на которых он ездил. Она только взвизгнула тихонько, когда Тирион взобрался ей на спину, и стояла смирно, пока он вооружался копьем и брал щит, а как только он взял поводья, сразу тронула с места. Звали ее Милкой, и ходить под седлом приучали с поросячьего возраста. Клацая расписными деревянными доспехами, Тирион поскакал по палубе. Подмышки у него взмокли, на лицо из-под слишком большого шлема стекла струйка пота. Не дать не взять Джейми, выезжающий на турнир в сверкающих золотом латах. Иллюзия рассеялась, когда вокруг начали реготать. Он не турнирный боец, просто карлик с палкой верхом на свинье, увеселяющий пропитавшихся ромом матросов. Отец в преисподней бесится, Джоффри хихикает. Тирион видел их не менее ясно, чем команду Силаса Рикхорона. А вот и противник, Пенни, на серой собаке. Полосатое копье колеблется в такт скачки. У нее щит и доспехи красные. Краска кое-где облупилась. У Тириона синие, вернее, не у него, а у Грошика. Тирион тут ни при чем. Он пришпорил пятками Милку под крики и свист моряков. Непонятно, подбадривают они его или насмехаются, и зачем только он поддался на уговоры Пенни. Ясно, зачем. Вот уже 20 дней корабль болтается на горестном пути среди полного штиля. Команда в дурном настроении. Когда весь ром выйдет, они вконец взбеленятся. Латанием парусов, заделыванием щелей и рыбалкой их на весь день не займешь. Джорах Мормонт уже слышал разговоры о том, что карлик не принес им удачи. Кок еще порой треплет Тириона по голове в надежде на ветер, остальные встречают его злобными взглядами. Пенни после выдумки Кока, что удачу можно вернуть, потискав грудь карлицы, и того хуже приходится. Он, уже подхватив шутку Тириона, стал звать Милку Сальцем, и в его устах это звучит куда как зловеще. «Надо их рассмешить», — толковала Пенни. «Тогда они забудут, что мы не такие, как они. Ну, пожалуйста». И он как-то незаметно дал себя убедить. Из-за рома должно быть. Капитанское вино вышло первым, а ромом, как открыл Тирион Ланнистер, можно напиться гораздо быстрее. В итоге он напялил на себя Грошикова доспехи, сел на Грошикову свинью, и сестра Грошика обучила его правилам шутовского турнира. Что за ирония, ведь когда-то Тирион чуть головы не лишился, отказавшись сесть на собаку по приказу племянника. А, впрочем, верхом на свинье иронизировать трудновато. Пенни двинула его копьем в плечо, он ударил своим по ее щиту. Она усидела, он, как и полагалось, упал. Со свиньи, казалось бы, падать просто, только не с этой. Тирион, помня уроки Пенни, свернулся в комок, но все-таки ушибся и прикусил язык до крови. Как будто ему снова 12, и он ходит колесом по столу в чертоге Бобрового утеса. Тогда его хоть дядя Герион похвалил. А матросы и смеются-то, будто нехотя, не сравнить с хохотом, который стоял на свадебном пиру Джоффри при выезде Пенни и Грошика.
«Гнусный ты, коротышка! Безносый и скверный ездок!» — заорал кто-то с юта. «Надо было девчонке сперва тебя разогреть!»
Деньги на него поставил, наверное. Ладно, Тирион и не такое слыхал. Подняться в деревянных латах было непросто. Он ерзал по палубе, как перевернутая на спину черепаха. Но это даже хорошо. Смех сделался громче. Жаль, ногу не сломал. Вот была бы потеха. А в том нужнике, где он пустил стрелу в пах отцу, они бы сами обосрались со смеху. Все что угодно, лишь бы их ублажить. Джорах Мормонт, наконец, сжалился и поставил карлика на ноги. «Что ты как дурак?»
«Что-что? Так задумано было, вот что!»
«Кем я, по-твоему, должен казаться, сев на свинью? Героем?» «Поэтому я, верно, и не сажусь на свиней». Тирион снял шлем, сплюнул за борт розовый сгусток. «Мне сдается, я пол языка себе откусил. В другой раз кусай крепче. На турнирах я, по правде сказать, видывал и худших бойцов».
«Никак похвала?»
«Я свалился с проклятой свиньи и сам себя ранил. Куда уж хуже!» «Мог бы вовсе убиться, вогнав себе щепку в глаз». Пенни соскочила со своего скакуна по имени Хрум. «Тут подвигов совершать не надо, Хугар. Наоборот, она всегда называла его Хугаром при посторонних. Главное, чтобы они смеялись и бросали монетки».
«Тоже мне плата за кровь и ушибы».
«Значит, мы с тобой оплошали. Монеты никто не бросал. Ни Пенни, ни грошика. Будут, когда ты освоишься». Пенни тоже сняла шлем, открыв шапку тускло-бурых волос и нависший лоб. Глаза у нее были карие, щеки пылали. «У королевы Дейнерис на нас прольется настоящий серебряный дождь. Вот увидишь». Матросы кричали и топали, требуя повторить. Громче всех, как всегда, надрывался Кок. Тирион не взлюбил его, хотя в Кайвасу здесь сколько-нибудь прилично играл только он.
«Смотри, им понравилось!» — заулыбалась Пенни.
«Давай еще разок, Хугар!» Тириона спас окрик одного из помощников. «Снова шлюпки спускать. Капитан надеется поймать ветер где-нибудь ближе к северу. Людям опять придется грести и тянуть Кок на буксире, до мозолей и боли в спине. Они эту работу терпеть не могли, и Тирион не винил их. «Надо было вдове на Галеве нас посадить», — проворчал он. «Снимите с меня эти треклятые доски. Одна щепка, по-моему, воткнулась мне между ног». Этим занялся Мормонт. Пенни увела вниз животных. «Посоветуй своей даме хорошенько запирать дверь», — сказал сир Джорах, отстегивая пряжки на деревянном панцире. «У них только и разговору, что о ребрышках и о караках. Эта свинья — половина всего ее достояния. Гискарцы и собаку сожрут только так». Рыцарь снял с Тириона спинной и нагрудный панцири. «Скажи ей». «Ладно». Тирион отлепил от груди рубашку. «Хоть бы легкое дуновение, так ведь нет». Доспехи, похоже, перекрашивали раз 100. На свадьбе Джоффри, помнится, один боец имел на себе лютоволка Старков, другой — герб Станиса Баратиона. «Животные понадобятся нам, чтобы дать представление королеве». Если матросы всерьез соберутся зарезать Милку, Тирион с Пенни не смогут им помешать, но длинный меч сира Джораха заставит, по крайней мере, задуматься. «Надеешься спасти этим свою голову, бес?» «Сир бес, если не трудно». «Да, надеюсь. Ее величество непременно полюбит меня, когда узнает получше. Я такой славный человечек и знаю так много полезного о своих родичах, но до поры до времени ее следует забавлять». «Своих преступлений ты не смоешь, сколько бы ни выламывался. Дейенерис Таргариен не дурочка, кривляньями ее не проймешь. Она поступит с тобой по всей справедливости».
«Нет уж, спасибо».
«А с тобой что она сделает? Обнимет, приголубит, на плаху пошлет?» — спросил Тирион и усмехнулся, видя явное замешательство рыцаря.
«Думаешь, я так и поверил, что в том борделе ты был по ее поручению, что защищал ее интересы на другом конце света? Скорее уж она тебя прогнала.
Не знаю только за что. Ага, ты шпионил за ней. Прищелкнул языком карлик. И везешь меня ей, чтобы купить прощение. Никуда не годный план, скажу я тебе. Такое только с пьяну придумать можно. Если б ты привез Джейми, дело другое. Он убил ее отца, а я лишь своего собственного. Думаешь, Дейнерис меня казнит и тебя помилует? Не вышло бы наоборот. Садись-ка ты сам на свинью, сир Джорах. Надевай пестрые латы, как Флориан, и... От удара в висок Тирион упал и стукнулся другим виском о палубу. Приподнявшись, он сплюнул кровь вместе с выбитым зубом. С каждым днем все краше, но на этот раз, пожалуй, сам напросился. «Этот карлик чем-то обидел вас, сир?» — спросил он невинно, утирая разбитую губу тыльной стороной ладони. «Этот карлик у меня в печенках сидит. Хочешь сохранить зубы, что еще остались во рту? Не подходи ко мне, до конца плавания!»
«Легко сказать. Мы ночуем в одной каюте».
«Значит, ночуй в другом месте. В трюме, на палубе. Мне наплевать», — сказал рыцарь и ушел, стуча сапогами. Пенни нашла Тириона на камбузе. Он полоскал рот водой с ромом. «Я слышала, что стряслось. Тебе больно?»
«Ничего. Одним зубом меньше. Мормонта я, кажется, ранил сильнее. Защиты от него, как ни грустно, ждать теперь не придется».
«Да что ты ему сделал?»
Пенни, оторвав от рукава лоскут, занялась кровоточащей губой.
«Что ты сказал?»
«Пару истин, которые сиру Безору пришлись не по вкусу».
«Вот и зря. Разве не понимаешь, что больших людей нельзя задирать? Он мог бы тебя в море бросить, а матросы лишь посмеялись бы. Шути с ними, смеши их. Так мой отец говорил. Твой не учил тебя этому?»
Мой называл больших людей мелкотой, и рассмешить его было непросто. Тирион еще раз прополоскал рот и сплюнул. «Все ясно. Мне надо учиться быть карликом. Может, ты меня поучишь между поединками и скачками на свинье?»
«Охотно. Но за что все-таки сир Джорах тебя ударил?»
«Всему причиной любовь. Из-за нее-то я и сварил певца». Ему вспомнились глаза Шаи, когда он закручивал цепь вокруг ее горла. Цепь из золотых рук. Золотые руки всегда холодны, а женские — горячи.
«Скажи, Пенни, ты девица?»
«Конечно», — покраснела она.
«Кто захочет?»
«Вот и храни свою девственность. Любовь — безумие, похоть — яд. Так ты не окажешься в грязном борделе на ройне со шлюхой, чем-то похожей на твою утраченную любовь. И не будешь странствовать в поисках места, куда отправляются шлюхи. Сир Джорах мечтает завоевать благодарность своей королевы, но я кое-что знаю о благодарности королей. Рассчитывать на нее все равно, что иметь дворец в Древней Валирии. Стой, чувствуешь? Корабль движется».
«Да, мы снова плывем», — просияла Пенни. «Ветер!»
Она бросилась к двери.
«Пошли, поглядим! Кто скорее?»
Совсем еще девочка. Карабкается по деревянному трапу со всей быстротой, на которую способны ее коротенькие ножки. «Ладно, поглядим». Тирион поднялся на палубу вслед за ней. Парус, вернувшись к жизни, вздувался и опадал. Красные полоски змеились. Матросы тянули шкоты, помощники выкрикивали команды на валентинском, гребцы в шлюпках поворачивали к судну, налегая на весла. Задувший с запада ветер играл с плащами и снастями, как озорное дитя. Силасарик Хорун вновь тронулся в путь. Может, они еще и доберутся до Мейрина. Тирион поднялся на ют, и вся его веселость пропала.
За кормой сияла сплошная голубизна, а вот на западе никогда он не видел, чтобы небо было такого цвета. «Полоска на левой половине щита», — сказал он Пенни, показывая на тучи. «Что это значит?» «Что к нам подкрадывается очень большой ублюдок». К ним, как ни странно, поднялись Макора и два его огненных пальца. Обычно они показывались на палубе только в сумерки.
«Вот он, гнев божий, Хугар Хилл», — торжественно изрек жрец. «С владыкой света шутки плохи».
Вдова сказала, что этот корабль не дойдет до места своего назначения. Я понял это так, что капитан изменит курс и пойдет на Мейрин. Или что ты со своей огненной рукой захватишь корабль и доставишь нас к Дейнерис. Но вашему верховному жрецу открылось нечто другое, верно?
Верно.
Голос Макора прозвучал, как погребальный колокол.
Ему открылось вот это.
Посох жреца указывал на запад. «О чем это вы?» — растерялась Пенни. «Да так, сир Джорах изгнал меня из каюты. Можно мне будет укрыться в твоей?» «Разумеется». Часа три корабль мчался, подгоняемый ветром. Западный небосклон из зеленого сделался серым, а после — черным. Стена темных туч бурлила, как позабытое на огне молоко. Тирион и Пенни, держась за руки, затаились у носовой фигуры, чтобы не попадаться на глаза морякам. Этот шторм, в отличие от прежнего, свежести и очищения не сулил. Капитан вел корабль курсом северо-северо-восток, пытаясь отвернуть хоть немного в сторону. Напрасная попытка. Волнение усиливалось, ветер выл как безумный. Вонючий стюарт поднимался и падал. Позади ударила лиловая молния и прокатился гром. «Все, пора!» Тирион взял Пенни за руку и увел вниз. Милка и Хрум просто обезумели от страха. Пес, заливаясь лаем, сбил Тириона с ног. Свинья загадила всю каюту. Пока Тирион убирал дерьмо, Пенни унимала животных. «Мне страшно», — призналась она. Они закрепили и привязали все, что могло оторваться. Корабль болтала со страшной силой. Умереть можно и похуже, чем утонуть. Ее брат и его лорд-отец узнали это на собственном опыте. И лживая сучка Шая. Золотые руки всегда холодны, а женские горячи. «Давай сыграем», — предложил Тирион. «Отвлечемся немного». «Только не в Кайвасу», — сразу сказала Пенни. «Ладно». Палуба вздыбилась. «Какая уж тут Кайваса? Фигуры будут летать по каюте и сыпаться на зверей. Знаешь такую игру? Приди ко мне в замок». «Нет. Научишь?» Глупый карлик, откуда ей знать? У нее замка не было. Эта игра предназначена, чтобы знакомить высокородных детей с этикетом, геральдикой, с друзьями и врагами лорда-отца. От качки их бросила друг на друга. Она нам, пожалуй, не подойдет. Не знаю, во что бы... «Зато я знаю», — сказала Пенни и поцеловала его. Эта неумелая ласка застала Тириона врасплох. Он схватил Пенни за плечи, чтобы оттолкнуть, но вместо этого крепко прижал к себе. Сухие губы, как кошелек скряги, не разожмешь. Это и к лучшему. Он любил Пенни как друга, жалел ее, по-своему восхищался ею, но никакого желания к ней не испытывал. Обижать ее тоже не входило в его намерение. Боги и его дражайшая сестрица достаточно ей навредили. Он не прерывал поцелуя, плотно стиснув собственный рот, а Селасарик Хорун дыбился и раскачивался под ними. Наконец она отстранилась, и Тирион увидел в ее глазах свое отражение. Помимо него там виделся страх, немного надежды и ни капельки страсти. Она хотела Тириона не больше, чем он ее. «В эту игру, миледи, мы тоже играть не будем». Он приподнял ее подтупленную голову за подбородок. Гром обрушился совсем близко. «Прости, никогда раньше не целовалась с мужчинами, но раз мы все равно тонем...» «Это было приятно, но я ведь, знаешь, женат». «Она сидела рядом со мной на перу, леди Санса».
«Это твоя жена? Такая красавица?»
«И такая изменница. Санса, Шая, все его женщины. Одна только Тиша его любила. Куда же отправляются шлюхи?» «Да, мы с ней соединены в глазах богов и людей». «Возможно, я никогда больше ее не увижу, но обязан хранить ей верность».
«Я понимаю», — отвернулась Пенни.
«Прелесть моя, только ты по молодости своей способна поверить в столь наглую ложь». Корабль швыряла, Милка повизгивала. Пенни подползла к свинье по полу, обняла ее, принялась утешать. Знать бы, кто из них кого утешает. Животики надорвешь на них, глядя, но смеяться почему-то не хочется. Девушка заслуживает лучшего, чем ручная свинья. Настоящий поцелуй, немного нежности. Каждому человеку это положено, и большому, и маленькому. Ром из чаши весь выплеснулся. Тонуть печальным и трезвым — это уж слишком. Потом временами ему даже хотелось пойти, наконец, ко дну. Шторм бушевал до поздней ночи. Волны били в борта, как кулаки великанов-утопленников. Помощника и двух матросов смыло. Кока ослепил горячий жир из котла. Капитан, сброшенный с юта, сломал себе ноги. Хрум выл, лаял и огрызался. Милка опять завалила всю каюту дерьмом. Тирион не блевал только чудом, за недостатком вина. Пенни выворачивала, но он не выпускал ее из объятий. Корабль трещал, как бочонок, который вот-вот развалится. К полуночи ветер стал наконец утихать, и море успокоилось настолько, что Тирион вылез на палубу. Увиденное его мало порадовало. Кок шел по драконову стеклу под звездной чашей, а вокруг, куда ни глянь, громоздились тучи, пронизанные голубыми и лиловыми жилами молний. Дождя не было, но палуба оставалась мокрой и скользкой. Внизу вопил кто-то, одуревший от страха.
С носа слышался голос Маккора.
Жрец, воздев посох над головой, громко читал молитву. Дюжина матросов и два огненных пальца возились со спутанными снастями, то ли поднимая парус, то ли спуская. Тириону это в любом случае казалось опасной затеей. Как выяснилось, не зря. Вернувшийся ветер коснулся его щеки, колыхнул мокрый парус. Взвеял алые одежды Маккора. Тирион, повинуясь инстинкту, ухватился за первую попавшуюся рейку. И вовремя легкий бриз почти мгновенно преобразился в ревущий шквал. Маккора выкрикнул что-то. Драконья пасть на его посохе изрыгнула зеленое пламя. Вслед за этим налетел дождь, укрыв сплошной завесой и нос, и корму. Над головой захлопал улетающий прочь парус. Двое человек так и висели на нем. «О, дьявол, не иначе, как мачта!» — подумал Тирион, услышав оглушительный треск. Цепляясь за веревку, он подтягивался к люку, но ветер отшвырнул его на фальшборт. Дождь заливал глаза. Рот снова наполнился кровью. Корабль натужился, словно сидя на толчке, и мачта разлетелась на куски. Тирион не видел, как это произошло. Послышался новый треск, и кругом тут же засвистели осколки. Один едва разминулся с глазом, другой вонзился в шею, третий насквозь проткнул голень вместе с сапогом и штаниной. Тирион заорал, но веревку каким-то чудом не выпустил. «Этот корабль не дойдет до цели», — сказала вдова. На карлика напал смех. Он хохотал, как безумный, а вокруг трещало дерево, гремел гром и сверкали молнии. Однако и шторму, как всему на свете, настал конец. Уцелевшие выползли на палубу, словно черви после дождя. Селасарик Хорун сидел низко, кренясь на правый борт. Корпус треснул в 100 местах. Трюм затопило. На месте мачты торчал расщепленный пенек ростом с карлика. Носовая фигура лишилась руки со свитками. 9 человек, в том числе 1 помощник, 2 огненных пальцев и сам Макора погибли. Видел ли это Бенера в своем пророческом пламени? А Макора? «Пророчество похоже на злобного мула», — сказал Тирион Сиру Джоруху. «Доверишься ему, тут оно тебя и легнет». Вдова знала, что корабль не дойдет до места, и говорила, что Бенера видел это в огне. Но я вбил себе в голову, что это теперь уж не важно. Главное, что нашу мачту разнесло в щепки. Теперь мы будем болтаться в проливе, пока у нас вся жратва не выйдет, и мы не примемся друг за друга. Кого, по-твоему, съедят первым? Свинью, собаку или меня? От кого шуму больше, я полагаю? Капитан умер на завтра, кок на 3-ю ночь. Оставшиеся кое-как удерживали разбитый корабль на плаву. По мнению помощника, принявшего командование на себя, они находились где-то близ южной оконечности Кедрового острова. Он приказал спустить шлюпки и взять кок на буксир. Но одна лодка затонула, а гребцы другой обрезали линь и уплыли на север, бросив корабль. «Подлые рабы», — сказал сир Джорах. Шторм, по его собственным словам, он проспал. У Тириона на этот счет имелись сомнения, но он благоразумно помалкивал. Зубы ему еще понадобятся. Вдруг придется кого-нибудь укусить. Раз Мормонт согласен забыть об их ссоре, он тоже сделает вид, будто ничего не случилось. За 19 дней дрейфа запасы провизии и пресной воды подошли к концу. Пенни сидела в каюте со свиньей и собакой. Тирион, припадая на перевязанную ногу, носил ей еду. По ночам обнюхивал рану и заодно колол ножом пальцы на руках и ногах. Сир Джорах только и делал, что точил меч. 3 оставшихся пальца по вечерам исправно зажигали костер, но при этом облачались в доспехи и держали копья поблизости. И никто больше не трепал карликов по голове. «Может, устроим турнир еще раз?» — спросила Пенни. «Лучше не надо. Не стоит напоминать им о свинке, хотя бы и похудевшей». Милка заметно теряла вес. От хрума остались кожа да кости. Ночью он снова вернулся в королевскую гавань с арбалетом в руке. «Куда все шлюхи отправляются?» — сказал лорд Тайвин. Тирион нажал спуск. Тетива запела. Но стрела почему-то угодила в живот не отцу, а Пенни. Он проснулся от крика. Палуба ходила ходуном. «Где он? На робкой деве? Почему так воняет свиным дерьмом?» Нет, не девы это, горести остались далеко позади, как и пережитые на реке радости. Вспомнить хоть Лемору после утреннего купания с капельками воды на коже. Единственная дева здесь — это Пенни, несчастная карлица. Наверху, однако, что-то происходило. Тирион вылез из гамака, ища сапоги и арбалет. Ну не дурак ли? Хотя жаль, если б большие наладились его съесть, арбалет очень бы пригодился. Парус тут же объявила Пенни, поднявшаяся на палубу раньше него. «Вон он, видишь? Они нас уже заметили!» На сей раз он поцеловал ее сам, в обе щеки, в лоб и в губы. Девушка залилась краской. Большая галея шла прямо к ним, оставляя за собой пенный след. «Что за корабль?» — спросил Тирион у Мормонта.
Название разобрать можно?»
«Название мне ни к чему. Мы под ветром. Я его чую».
Мормонт обнажил меч. «Это невольничье судно».